Глава 6. Освобождение с подпиской о невыезде с места проживания. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Книга притчей, 30 глава, 12 стих. В декабре 1966 года я был освобожден с подпиской о невыезде с места проживания и направлен на место жительства к моим родителям. Встретился с моей женой, с моими друзьями, которым некогда проповедовал, крестил в воде во имя Господне. Мы радовались и одновременно плакали. Я всегда понимал, что радость – это настоящее, а плач скажется в будущем. Но и после плача бывает радость в этом еще не до конца пройденном пути. Мой плач предсказывал в будущем опять узы и скорби, разлуку с теми, кто были сроднены с нами кровью Иисуса Христа, пролитой за нас на Голгофском кресте. Мы с женой Зиной прибыли на Западную Украину в город Лишнев Бродовского района. Здесь же в 1967 году у нас родился сын Олежек. Я работал за 70 рублей в месяц. Мы оказались как бы на перекрестке трудных дней, но зато чудных в любви Божией. Кое-как собрал местных охладевших верующих и до того из-за страха не собиравшихся на молитву. Но в окружающих общинах стали сторониться меня, говоря: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». По наущению советских работников и их товарищей из КГБ обо мне распространяли худую молву. Эти обманутые христиане со скрытой ненавистью, перемигиваясь, показывали пальцем, мол, вот он. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп, говорится в книге притчей, 10 глава, 18 стих. И надо было давно всем понять эту святую правду. И куда я ни приходил в собрание, так называемые братья пытались не обличать меня, а обвинять. «Брат, слухи о тебе дошли, что ты куришь, пьешь, играешь в карты, да и говорят, что ты блудник». Я старался защитить себя, говоря, что никогда, нигде в своей жизни не курил, не пил водки, ни в какие игры не научился играть и никогда ни с кем не блудил, остался верным своей жене по слову Божию. Я всегда понимал, что тот, кто первый добежал в полицию, всегда оказывался прав. И поныне такое правило существует у номинальных христиан. Кто первый оболгал своего ближнего, тот и прав в глазах общества слепых, отцеживающих комара, а верблюда – поглощающих, вождей слепых, оставивших суд, милость и веру. Так было, есть и будет. Те, которых избрал и послал Господь на дело служения, были всегда оклеветаны, осмеяны, осуждены и убиты родом сим. Пришел Иоанн, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Апостолов Петра и Иоанна считали неграмотными, простыми, недостойными доброго взгляда, как это видно и сегодня. Апостол Павел слаб, и речь его незначительна. Говорили о нем такие же люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Но зато апостолы неуклонно держали Слово Божие, согласно с учением были сильны наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Исполненные Духа Святого, силы и мудрости, те, в которых говорил Дух Господень, были избраны проповедовать Царство Божие и отделены не человеками, голосующими по прихоти лукавых председателя и секретаря, а Духом Господним. Признаки посланников – то, что их избрали не люди по двум третям, а сам Господь, оказались пред всем народом во всяком терпении, со знамениями, чудесами и силами. И вот они, правдой сильные, служат образом для нас, достойны подражания. Осуждающие других должны бы знать Писание. Если услышишь, что появились нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города. Правду говорю, не лгу. Я выкапывал колодцы живой воды жезлом правды, и мне, как Исааку филистимляне из зависти, засыпали землей колодцы. Немало и сегодняшних, так называемых филистимлян, перемигивающихся глазами, ведь лжебратья не перевелись. Как увидят выкопанный колодец с живой водой, они толпой приходят и заваливают его землей. Однажды, придя в собрание, которое находилось в 5 километрах от нашего временного места проживания, хозяин дома пригласил меня сесть за стол. Там уже сидел, очень жирный, с выкатившимися от жира глазами, брат, спросивший меня: «Ты маешь свидетельство на право проповедовать?» «Маю», — ответил я. «А ты имеешь свидетельство на право проповедовать здесь?» «Так», — ответил он. «Кто тебе дал это право?» «Уполномоченный». Я сказал: «За столом здесь не место тебе, ты понял? Убирайся отсюда. Был разбойник, Иуда, тебя лишь только здесь не хватало в нашем собрании». Мой брат Бойко вышел из-за стола во двор с плачем, жалуясь братьям: «Та кто це такий появився? Він вигнав мене за столу». Братья возвратили этого дипломированного в дом. Служение Господу началось пением. Вот настал молитвы час, час священного общения. Места за столом ему не досталось, и он сидел у дверей дома собрания, вынужденный учиться смирению с ненужным никому удостоверением, выданным уполномоченным по религиозным культам. Убеленные сединой братья служили словом утешения из священного писания. Собрание продолжалось сердечной молитвой и пением Господу. Затем домашние просили совершить молитву за новорожденного младенца. С проповедью Слова Божия я взял на руки младенца и призвал церковь к молитве. После собрания брат Бойко сказал родителям младенца: «Ви не повинні були давати дитину на руки тому, котрий не має посвідчення і права, щоб звершувати священну дію». Я, услышав это, сказал: «Мав я право, моє право у Господа». Вскоре этот человек заболел, его парализовало. Он позвал меня к себе домой, желая покаяться. Приехав к нему домой, я его там не застал. Он умер в больнице. Верно слово: «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много, особенно из номинальных братьев, противящихся 13 главе от Иоанна, а именно, вы должны умывать ноги друг другу. Собрались мы неспроста, но чтоб сердца нам смирить и по примеру Христа ближнему ноги умыть, ноги умыть и всем служить, завет хранить и в чистоте и в святости прибыть. Делом Господь показал, как возлюбил навсегда. Ноги друзьям умывал, низко склоняясь тогда. Любим тебя, наш Христос, помня завет твой в крови. Много ты мук перенес, лучший наш друг и рави. Жаждем любовью служить, помнить вечери устав, телом и кровью так жить, Господи, нас не оставь. Кто здесь неверием живет, части не будет тому, так заповедал Господь, слава вовеки Ему. Апостол Павел говорил, что он поставлен защищать благовестие. Читаем об этом в послании к Филиппийцам, 1 глава, 17 стих. И я твердо уверен, что это не значит, что он защищал его только устами, но и жизнью, всеми доступными средствами апологетики, силами и чудесами свыше, премудростью Божией, говоря: «Приду к видениям и откровениям Господним, не уступая и не покоряясь ни на час вкравшимся лжебратьям и еретикам, дабы истина благовествования сохранилась у святых». Где же те, кто мог бы противостать неевангельским так называемым миссиям с ее директорами и иже с ними, сердце коих приучено к любостяжанию? Слово Божье говорит о них, что это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, отделившись от церкви, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Говорится во втором послании Петра, 2 глава, 14-15 стих. Защищать благовестие – это бороться за чистоту евангельского учения, слов Христовых, которые суть дух и жизнь. Господь сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Говорится в Евангелии от Иоанна в 12 главе, в 48 стихе. Я думаю, что верующие не отвергают Господа Иисуса, но как много верующих не принимают слов Его. Христос сказал: «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Говорится в Евангелии от Иоанна, 13 глава, с 13 по 15 стих. «О медлительное сердцем, чтобы веровать всему написанному! Казалось бы, что здесь трудного? А сколько толкований! Да это не заповедь! Да зачем хлюпаться в воде? Да это было не в эту ночь! Да это один раз только сказано в Писании! Однажды Господь сказал, дважды я слышал, что сила у Бога», — воскликнул псалмопевец. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного», — говорил Господь. «Не любящий меня не соблюдает слов моих, Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Говорится в Евангелии от Иоанна в 14 главе с 21 по 24 стих. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Хочу напомнить тебе, что некто приходил к тебе, и ты охотно приглашал его за стол, как принято говорить, на чашку чая. Скажу тебе, что и мир этот делает так. Ты ничем не отличился. Господь говорит: «Симон, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она, женщина, слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Говорится в Евангелии от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. «Не думаешь, что ты возлюбил больше, чем эта женщина? Любовь, ноги, прощение. Ты скажешь, это мелочи доктринальные, и не обязательно выполнять их. Скажу тебе, что нет любви у тебя к Господу твоему. Он скажет в последний день: что вы сделали одному из меньших братьев моих, то сделали мне. И будет, что эти мелочи, как ты их называешь, не пустят тебя в Царство Божье. Что скажешь ты тогда, и на кого столкнешь вину? Ты не помазал маслом голову ни себе, когда постился, ни ближнему твоему, так же и ноги не умыл ближнему твоему, ни в доме твоем, ни в церкви». Противники не могли отрицать того, что проповедь наша была поистине дерзновенной, в силе Духа Святого, и с возложением рук многие были крещены и исполнены Святого Духа со знамением иных языков. Как я уже упоминал, с материальной стороны нам было нелегко, и в заявлении правлению колхоза мы просили дать нам участок в размере 15 соток земли под картошку. Председатель Колодка противился дать надел земли, хотя жил в доме моей бабушки, конфискованном большевиками. Но так как мы докучали ему, он решил дать нам участок, заросший пырьем, в половине лета. Всем ездовым председатель заказал: «Штунде, не пахать данный участок». Но нашелся добрый человек, не помню как, но придя на данный нам участок, какой-то тракторист вспахал, перевернул дерн плугом. И мы с женой рогачами вытаскивали пыри, как проволоку, закопанную в землю. Проходящие мимо нас люди говорили нам: «А, уже поздно сажать картофель». А председатель, проезжая мимо, останавливался и искушал нас насмешками и анекдотами. Горьковато нам было. Где-то мы терпели, а где-то не выдерживали, зная, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Брат Иван Старец, бывший узник за Слово Божие в Сухобезводной, дал нам картошку для посадки. Лопатой вручную мы посадили ее в землю. Вскоре картофель наш дружно взошел, и наш участок земли удивительно красовался картофельной сочной ботвой. Как я уже упоминал, односельчане останавливались возле этого участка, говоря: «Хороша картошка, но поздняя. Дай Боже счастья вам!» И приходилось отвечать: Бог дал нам счастье, мы его имеем, и это сокровище носим в глиняных сосудах. Это благодать Святого Духа, спасение Божие. Этот участок поля, засаженный поздним картофелем, стал полем свидетельства о нашем любимом Иисусе. Даже и тогда, когда воинство колорадского жука атаковало зеленеющий изумрудом картофельный участок земли, и тогда, когда выкапывали чудесные клубни картофеля, богатый урожай был чудом для людей, а особенно для председателя колхоза «Колодка», до того насмехавшегося над нами. Верующий в Сына Божия никогда не постыдится. О, аллилуйя! Недолго продолжалась наша жизнь в селе, и однажды, будучи ровно на собрании, мы встретились с пожилой сестрой из Поволжья. Она сказала: «Как много у вас братьев-проповедников здесь, на Украине, а у нас почти их нет. Был один из Белоруссии, брат Саша, но его посадили в тюрьму за проповедь в наших краях». Как только я это услышал, влечением моего духа, а затем решением было нарушить подписку о невыезде с места жительства и во что бы то ни стало уехать с женой и сыном в Поволжье. Нас посетил освободившийся из заключения мой брат и друг Саша, уверовавший в Краснодонской исправительно-трудовой колонии. С ним мы уехали в город Луганск. Там с тамошними друзьями вышли к речке, и там же я крестил брата Сашу во имя Отца, Сына и Святого Духа.